Алексей Николаевич Апухтин. Неоконченная повесть. Часть первая. Глава первая. В те времена, когда из Петербурга по железной дороге можно было доехать только до Москвы, а от Москвы, извиваясь желтой лентой среди зеленых полей, шли по разным направлениям шоссе вглубь России, к маленькой белой станции, стоящей у въезда в уездный город Буяльск, шумом и грохотом подкатила большая четырехместная коляска с шестерней с форейтером. Вероятно, эта коляска была когда-то очень красива, но теперь являла полный вид разрушения. Лиловый штоф, которым были обиты подушки, совсем выленял и местами порвался. Из княжеского герба, нарисованного на дверцах, осталось так мало, что самый искусный геральдик затруднился бы назвать тот княжеский род, к прославлению которого был изображен герб. Старый осанистый кучер был одет, несмотря на лето, в армяк зимнего покроя, а в должности форейтера состоял дюжий парень в красной рубахе и лаптях. Лошади были разнокалиберные, сбруя сборная, кое-где торчали веревки. Лакей в ливрее и картузе сидел на местечке, приделанном сзади коляски. На крыльце станции черноволосый человек в белом нанковом сюртуке, приложив руки к колбу в виде зонтика, всматривался в подъезжавший экипаж. Это был смотритель, обруселый еврей, известный всей округе своим искусством делать кулебяки и какие-то необыкновенные битки в сметане. «Матушка, ваше сиятельство, по какому случаю пожаловать изволили?» – подобострастно залепетал он, сбегая с крыльца и помогая лакею отворить коляску. Не без труда оттащили они общими усилиями разбухшую дверцу и вынули из коляски пожилую, тощую даму с усталым и недовольным видом. Впрочем, с первого взгляда никак нельзя было определить ее лет. И лицо, и прическа, и платье – все в ней как-то выленело и потерлось. Только большие черные глаза говорили о прежней красоте. «Здравствуй, здравствуй, Абрамыч!» – отвечала она, с трудом попадая ногами на ступеньки коляски. «Сына встретить приехала. Ведь мальпост еще не пришел?» «Никак нет, ваше сиятельство. С минуты на минуту ожидаем. Пожалуйте на станцию». Вслед за пожилой дамой легко и грациозно выскочила из коляски молодая девушка в розовом ситцевом платье. Ей было лет 16. Она, видимо, еще не вполне сложилась. Черты лица были неправильны, румяный загар покрывал ее смуглые щеки. Глаза большие и черные, такие же, как у пожилой дамы, смотрели далеко не по-детски. Было жаркое июльское утро. Комната, в которую вошли путешественницы, украшалась двумя жесткими диванами, обитыми черной кожей. Перед каждым диваном стоял стол из карельской березы. Про стенки висело большое зеркало, сверху донизу исцарапанное проезжающими. Несмотря на отворенные окна, было невыносимо душно. Целые мириады мух жужжали кругом и нисколько не смущались тем, что на каждом окне стояла тарелка с мухоморами. «Ох, устала же я!» — говорила княгиня, опускаясь на диван. — Ты, Соня, как хочешь, а я подремлю немножко. Да вот что, Абрамыч, ты нам к приезду мальпоста биточков приготовь, да побольше, а то Сережа с дороги проголодается. Ты моего Сережу не узнаешь. Совсем большой стал. Шутка ли, зимой уж выйдет из лицея, чиновник будет. Будьте покойны, ваше сиятельство. Голодными не отпустим. Абрамыч пошел распоряжаться. Княгиня задремала. Соня вышла на крылечко и, усевшись под тенью навеса, вынула из кармана маленькую книжку. Это был один из французских романов, который Соня систематически выкрадывала из отцовской библиотеки. С жадностью начала она читать. Некоторые страницы так ей нравились, что она останавливалась и перечитывала их снова. Время от времени она сходила с крылечка и пытливо всматривалась в дорогу. Она с нетерпением ждала брата. Он был ее единственным другом и поверенным всех ее тайн. Они ничего не таили друг от друга и даже переписывались особенным условным языком. Жар усиливался. Кругом все окончательно замерло и заснуло. Только несколько белесоватых кур неутомимо клевали что-то посреди дороги. Между ними важно прогуливался большой петух и по временам пронзительно выкрикивал. Прошло более часа. Старый ямщик с кнутом в руке подошел к Соне.
«Взгляните-ка, барышня, на Сашу. Кажись, дилижанец идет. У меня глаза плохие стали, не разберу».
С горы медленно спускалась какая-то черная масса.
«Он и есть!» — повторил ямщик. «Надо ребят будить!»
Станция зашумела. Соня, осторожно спрятав книгу в карман, разбудила мать, которая, жалуясь на усталость, выплыла на крылечко. Через несколько минут раздался трубный звук, и совсем заморенные лошади подвезли тяжелую почтовую карету.
«А вот и Сережа!»
— вскрикнула Соня, выбегая на дорогу. Из наружных мест мальпоста вылезала лицейская фуражка. Лица нельзя было разглядеть, до того оно было покрыто густым слоем пыли. В два прыжка Соня очутилась около лицеиста, обвила его шею руками и звонко поцеловала в губы. Потом она отшатнулась, едва не упала с приступки и, прошептав «Мамочка, это не он!», убежала на станцию. Лицеист, вытирая почти черным платком лицо, остановился на полдороге в величайшем смущении. Замешательство его было так велико, что он уже занес одну ногу назад, чтобы спрятаться на прежнее место. Княгиня остановила его.
«Молодой человек, простите мою ветреницу, она восприняла за брата. Но что же вы стоите на приступке? Дескендес, спускайтесь же, наконец! Разве мой сын, князь Брянский, не приехал с вами?»
«Извините меня, княгиня», — забормотал бедный лицеист, решившийся, наконец, спуститься на землю. «Я так запылен! Сережа, то есть виноват, Брянский, не достал места в мальпосте и решил с одним товарищем ехать на прикладной».
«А, это верно с Горичем. Сережа писал, что привезет его в деревню. А ваша как фамилия?»
«Угаров. Я товарищ вашего сына и Горича».
Между тем они вошли в станционный дом.
«Соня, рекомендую тебе. Угаров, товарищ Сережи. Как имя и отчество?»
«Владимир Николаевич».
Соня, еще не оправившаяся от постигшей ее катастрофы, церемонно присела, но в то же время пытливо всматривалась в вошедшего. Среднего роста и довольно плотный лицеист был очень некрасив собой. Непричесанные белокурые волосы торчали на голове какими-то вихрами, липкая пыль лежала пластами на лице, глаза добрые, но красивые. Выражение лица было симпатично и в ту минуту глубоко несчастно. Княгиня не переставала допекать его.
«Позвольте, молодой человек, вы говорите, что сын мой решил ехать на перекладной, но в таком случае он был бы здесь раньше вас. Отчего же его нет?»
«Вот видите, княгиня», — оправдывался Угаров, «Сережа и Горич встретили в Москве одну знакомую, то есть виноват одного знакомого, и согласились вместе обедать, а из Москвы выехать в ночь».
«Да знаю я этих знакомых», — процедила сквозь зубы княгиня. «Теперь застрянет в Москве на несколько дней».
Разговор замолк. Всем было неловко. В это время появился в дверях Абрамыч с блюдом битков.
«С приездом! Честь имею поздравить!» — громко пробасил он и, обратясь к Соне, прибавил.
«Ну и молодец же ваш братец! Весь в вас!»
Соне показалась так смешна мысль, что этот безобразный лицеист похож на нее, что она не выдержала и громко расхохоталась. Княгиня также кисло засмеялась и предложила Угарову позавтракать. При этом она спросила его, не сын ли он бывшего медлянского предводителя, и заявила, что с матушкой его встречалась когда-то на выборах, а с отцом была хорошо знакома. Вообще, с приездом мальпоста княгиня оживилась. Она подозвала к окну седенького старичка-кондуктора с сумкой через плечо
и потребовала у него список пассажиров. Все внутренние места кареты были взяты под генеральшу Кублищеву, которая ехала вдвоем с компаньонкой.